Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Между тем, в Челябинске 8 часов и 3 минуты. Продолжается утро среды. Сегодня на календаре 1 апреля. Вместе с вами Александр Белов и Лидия Андреева. Желаем вам, друзья, не унывать, находить какие-то положительные моменты, несмотря ни на что. Ну и, конечно же, по возможности слушать нас и принимать участие в нашей утренней программе. Телефон прямого эфира 7000, ровно 953. Вайбер, WhatsApp для сообщений 8-908-0953-953. Мы сейчас будем общаться с нашими гостями весь этот час. Общаться не просто так, а по скайпу, уже, как, знаешь, как сложившаяся традиция в свете последних событий.
Да, действительно, казалось, что удобно. У нас сейчас на связи руководитель спортивного сообщества «Мото Джимхана Че» Павел Ледецкий. Доброе утро, вы слышите студию?
Павел, приветствуем вас.
Да, приветствую.
Ну, для начала, чтобы нашим слушателям было ясно, что такое есть «Мото Джимхана». Вот я читала, что там что-то про лошадей. Расскажите, вот «Джимхана» — это про лошадей, а «Мото Джимхана» — это что?
Ну, как можно из первой части догадаться, она все-таки про мотоцикл, не про лошадей. Вот. Но в целом это молодой достаточно мотоспорт, который заключается в том, чтобы маневрировать на искусственно созданных препятствиях. То есть это, как правило, асфальтовая площадка, ну не как правило, это просто асфальтовая площадка, на которой выставляется какая-то трасса из конусов, и ее нужно на время как можно быстрее проехать. В принципе, возможно, слушателям более знаком термин «автомобильная джимхана», то есть у нас она тоже проводится, она проводилась там на площадках у торгового центра, на ледовой арене трактор, вот, а с 2014 года вот у нас теперь есть и мотоциклетная.
То есть это когда громко, там, дрифт, дым, визг колес, вот такое, да?
Нет, на самом деле нет, с дрифтом практически ничего общего не имеем, то есть если дрифт — это, во-первых, парный спорт, и да, там сложные правила по прохождению круга, и у них достаточно простая, как правило, на самом деле, конфигурация, это или круг, или восьмерка, вот, то джимхана — это, во-первых, индивидуальный спорт, то есть один участник на одной трассе, то есть там нету, даже если есть параллельные заезды, то это всегда два участника, один на одной трассе, другой на другой, и они как бы не соревнуются непосредственно друг с другом. Это борьба именно участника с трассой, то есть задача проехать как можно быстрее все на это.
Павел, скажите, пожалуйста, а вот у вас большое спортивное сообщество, сколько людей, сколько участников, сколько тех, кто просто приходит посмотреть? Наверняка же у вас есть какая-то статистика, хотя бы наглядная.
Ну, статистика наглядная есть, то есть в целом по России считается, что мотоджимхана сейчас самый массовый вид мотоспорта именно, потому что на тренировках, тренировки, как правило, открытые, бесплатные, приезжать может любой желающий, и, ну, в Челябинске мы на тренировках собираем там до 50 мотоциклистов, в Москве, ну, понятно, что они бьют рекорды, но у них там до 300 человек за одну тренировку. То есть больше никакой мотоспорт не может такой массовости похвастаться.
А у нас, простите, но все-таки мотоцикл это, ну, такой, это немножко игрушка, да, то есть, ну, обычно вот машина это рабочая лошадка, а мотоцикл это редко бывает рабочая лошадка, это все-таки для того, чтобы украсить жизнь. И это, ну, он стоит хороших таких вообще-то денег.
Дорогая
у нас, простите,
игрушка.
Так много богатых людей, что такие массовые тренировки. Удивительно это про Челябинск слышать.
Ну, на самом деле мотоциклы не такие уж и дорогие, если сравнивать цены с автомобилями. Вот, то есть там, ну, новый японский хороший мотоцикл из салона будет стоить там 600-700 тысяч. Насколько я знаю, машины сейчас за такие деньги уже не продаются.
Ну, старые. Вот, даже японские, но старые.
Это, ну, так, бушные мотоциклы тоже будут всем других денег стоить. Вот, но в целом у нас же катаются не обязательно только на дорогих мотиках. Есть там бюджетный достаточно сегмент бушной техники. Есть китайские мотоциклы, которые там стоят 100-150, ну, край 200 тысяч рублей за новый мотоцикл. Поэтому в целом в последнее время количество мотоциклистов их, вот я бы сказал, с приходом именно китайской техники на рынок, количество мотоциклистов достаточно сильно выросло.
А, то есть их тоже в спорт берут?
Ну, а почему нет? У нас нет никаких абсолютно ограничений по самому мотоциклу. Вы можете приехать на чем угодно.
Я даже могу на Яве приехать и покататься. То есть советское прошлое вспоминаем, да, очень же много было мотоциклов разных. Иж Юпитер 5, даже Ява, да, потом, там, не знаю, Урал. Все многие же без колясок ездили на этих мотоциклах.
Кстати, такие есть экземпляры, которые
тоже интересно спросить.
Спортом занимаются вот там на Яве или на Иже каком-нибудь?
Да, да, у нас в прошлом году было два постоянных участников на тренировок именно на ежах, и один человек на соревнования к нам приезжал на Яве. Вот, так что советская техника еще живет.
Приезжал из Чехословакии, видимо. Далеко ехал-то?
Откуда приехал-то?
Все наши, все местные, все челябинские.
Uh-huh. А из области никого нет?
Из области приезжают, но не на ежах.
Ага. Ну, вообще, это все, конечно, прекрасно. И вот, читая про мото-джимхану в Челябинске, я вижу, что приезжают как бы не только из области, вообще-то приезжают и из других регионов России, и даже иногда сопредельных государств, но это на соревнования. И вот сейчас все очень непонятно. Спортивные занятия по всему городу отменяют самого разного рода, спортивные соревнования тоже, конечно, отменяют. Вот на вашу работу, на ваш режим тренировок, каким образом повлиял карантин по коронавирусу? Он как-то по вам ударил?
Ну, так же, как и у всех, наверное. Может, единственное, в меньшей степени, так как мы официально открыть сезон не успели, только планировали там на середину апреля, но, видимо, тоже будем сдвигать эти даты. А так, у нас, естественно, соревнования все тоже на начало лета отменены, причем, ну, не только в Челябинске, во всех городах. А с общими тренировками тут все сложнее, так как, ну, мы же... Не сказать, что каждая тренировка – это официальное мероприятие, да, то есть в целом мы можем там сами собраться, покататься, но мы этого тоже не делаем, поэтому все общие тренировки мы тоже пока что отменяем на апрель. Ну и у меня есть мотошкола, она точно так же не работает, поэтому сейчас просто все сидят по домам, хотя я бы не сказал, что все, мотоциклистов вы в городе уже много можете увидеть.
Если честно, толпы, я вчера видела их, да. Просто толпы.
И по трассе иной раз можно увидеть мотоциклиста, который тебя обгоняет, и в городе они появляются. А вот есть какие-то рецепты поддержания формы на карантине, может быть, для того, чтобы не унывать, не падать духом, да и вообще поддерживать себя в тонусе?
Ну
в
и, и да, для того, чтобы как бы спортивные результаты это потом показывать, когда сезон все-таки начнется.
Ну, для мотоциклистов ОФП тоже важно, поэтому если вы дома...
Что важно,
там,
простите?
Делаете... ОФП.
Общая физподготовка.
Общая физическая, uh-huh, конечно. Uh-huh. То есть если вы дома сами занимаетесь, это вам во вред точно не пойдет. Но в целом сейчас, с учетом того, что тренироваться нельзя, то это только там просмотр видео какого-то обучающего, чтение книг, еще что-то. По-другому никак.
То есть даже как-то там втихаря куда-то выехать, это не вариант тренировки, это вариант за хлебом, да?
Завести мотоцикл у себя в гараже максимум, да?
Ну, учитывая, что, насколько я знаю, у нас вчера вечером или сегодня
утром
ограничения по городу движения тоже ограничили. Вчера вечером. Но, видимо, только если у вас есть своя частная, только ваша парковка, вы можете там потренироваться.
Вот такой вопрос. Вы упомянули про школу и про то, что она сейчас не работает. То есть, получается, ну, это как бы бизнес, да, такой уже бизнес плана занятия. У нас пообещали поддерживать местных предпринимателей, наши областные власти. Каким-то образом вы на эту поддержку с вашей школы рассчитываете? Может быть, планируете заявляться или нет?
Ну, давайте так. Все, сколько мы этим движением занимаемся, поддержка наших властей, что региональных, что челябинских, она очень специфическая. То есть на словах всегда все рады помочь, а на деле оказывается, что могут далеко не всегда. Поэтому не знаю. Я никакой поддержки лично я не ощутил.
Uh-huh. А у вас вот школа как бы одного имени одного человека, или у вас есть персонал, и вы подпали под вот эти меры, что никого не увольнять, всем зарплату платить, но при этом у вас нет занятий, соответственно, нет никаких денег?
Ну, давайте так, у меня есть несколько организаций, связанных с мотоциклами, да, у нас есть именно и спортивный клуб, он официально зарегистрирован, и школа официально зарегистрированная, но примерно и там одна и та же ситуация, ну, мы просто не работаем, и на этом все. Нет работы, нет денег. Самый примитивный, самый простой вариант.
Скажите, а какая-то была вот поддержка от предпринимателей, ну, еще до вот этой коронавирусной инфекции? Может быть, кто-то вкладывался, кто-то вот вас финансировал?
Да, спонсоры какие-то были.
Спонсоры были у вас?
Да, сейчас минутка рекламы на радио, да? Вот. Ну, нет, спонсоры у нас, конечно, были. Это и... Автомотохимия, ну, давайте, наверное, не будем называть, просто, конечно, скажем спасибо ребятам, которые нам помогали, вот, крупно, из небольших наших магазинов, но тоже, как правило, помогают чуть-чуть, но призовой фонд, наверное, везде, то есть это в первую очередь там для участников, какие-то подарки, призы, там, утешительные, за подиум, Вот. А с организацией соревнований, с то, что ну, требует физических денег, тут, как правило, нет. Это все ложится на плечи организатора, ну и, как правило, на плечи самих участников, потому что любые соревнования — это стартовые взносы, и зачастую ну, то, что они бывают достаточно существенные, там до 5000 рублей, например, я знаю, на автомотосоревнованиях, это в первую очередь обусловлено тем, что проведение соревнований надо как-то оплатить. А спонсоров, к сожалению, на это найти практически никогда не получается. Поэтому вот высокие стартовые взносы, из которых, собственно говоря, и строится само соревнование.
А скажите, ну сейчас уже не про спортивную тему, но про мотоциклетную. Вот почему у нас так получается, что каждая весна она с каких-то трешовых, жутких новостей, ну не всегда, конечно, из нашего региона, и слава богу, но тем не менее из регионов России начинается со страшных новостей про мото-ДТП. Что, ездить не умеют? Или что
или
не так?
Или просто вот зима закончилась,
или специально
сели.
Давят машины мотоциклистов, и есть вот эти дорожные войны.
Ну, это же в Москве вот очень много таких ДТП, когда сбивают мотоциклистов, в частности. Потому что они там пытаются протиснуться через этот плотный ряд. Ну, и где-то ну, там на объездных дорогах.
В Москве же и количество трафика гораздо больше. То есть там больше и мотоциклистов, и автомобилистов, поэтому у них, соответственно, и аварий больше. Вот. А вообще, я бы не сказал... Ну, почему каждая весна начинается с большого количества мото-ДТП? Потому что появились мотоциклисты. Зимой их не было, и про мото-ДТП мы поэтому ничего не слышали. То есть если с ДТП там с автомобилями, даже какие-то серьезные аварии, ну, они есть круглый год, поэтому на них нету какого-то акцента. Например, в Краснодаре никто не уделяет там большого внимания весне и мото-ДТП. У них они там круглый год, и наступление весны почти ничего не меняет. У нас ситуация немножко другая. У нас, да, у нас началась весна, мотоциклисты вылезли, кого-то из них сбили, и эта тема начинает сразу ну, подниматься, что вот опять они на улицах, надо быть аккуратнее.
Павел, давайте ненадолго прервемся и вернемся обязательно в эфир. Сейчас у нас небольшой перерыв.
Мы продолжаем. В студии журналисты «Комсомольской правды» Лидия Андреева и Александр Белов. На связи по скайпу у нас руководитель спортивного сообщества «Мото Джимхана Че» Павел Ледецкий. Мы до перерыва начали говорить о том, что вот приходит весна, и, к сожалению, в хрониках появляются новости о том, что начались ДТП с мотоциклистами. И вот ну, Павел прокомментировал, да, совершенно понятно, что у нас зимой никто не ездил, а тут они на дорогах появились, ну и как бы закон вероятности сработал, да, начались аварии. Павел, почему, как вы считаете, в комментариях под такими новостями вместо сочувствия в основном разражается какая-то просто буря негатива по отношению к хрустикам, как называют, двухколесным и так далее, и так далее? Почему народ настолько нетерпим?
Ну, я бы все-таки сказал, что не под каждым ДТП есть такое количество комментариев. То есть в мотоциклетных ДТП же за сезон у нас бывает до... По области, по-моему, до двух сотен доходит. Вот. А в целом все-таки негативные, их там за лето запоминается, ну, 3-5, так назовем. А связано это, как правило, с тем, что мотоциклисты очень серьезно превышают скоростной режим. И, естественно, в ДТП получаются такие неприятные ситуации, когда водитель автомобиля, вроде бы ничего не нарушая, да, там, посмотрев направо-налево и начав выполнять разворот, внезапно ловит себе в бок машины мотоциклиста, который там ехал условно по городу, условно, хоть будет 150 км в час, и заметить его было, ну, просто нереально. Вот. И, соответственно, эти ДТП, они очень неприятные тем, что водитель автомобиля все равно оказывается виноват, потому что он там не предоставил преимущество. За это, естественно, мотоциклистов не любят, потому что, скажем честно, превышение скорости это не то чтобы норма, и мы там со своей стороны стараемся всячески с этим бороться, но, скажем честно, мотоциклисты зачастую этим грешат. Причем не только и не столько самой по себе скоростью, сколько ускорением. То есть я так думаю, что вот сейчас просто назову цифру, и для многих слушателей это будет открытием, но практически любой мотоцикл японский разгоняется до 100 км в час в районе 5 секунд или меньше. Например, тот, который у меня, разгоняется до 100 км в час за 2,8 секунды.
А что у вас за мотоцикл, скажите?
Suzuki GSX-R 750. Это на самом деле еще не самая мощная и не самая быстрая модель, которую можно встретить, но это уже спортбайк.
Только стартанул и все, и сразу 100 км.
А пробовали разогнаться до максимальной отметки? Вообще не страшно?
Нет, не пробовал, страшно и не буду пробовать.
А сколько максимальная отметка на спидометре, если не секрет, вот на вашем мотоцикле?
Честно говоря, не знаю. У меня цифровой спидометр, и, соответственно, какая у него там максималка, я не в курсе.
А вот такой вопрос. Ну, мотоцикл, он как бы, да, провоцирует, может быть, учитывая такие характеристики, разогнаться. При этом у вас титулов много, вы там самый быстрый спортсмен по мотоджимхане в России. Под вами такой мощный байк. Ну, неужели вы ездите как пенсионер по дорогам? Как это вообще возможно?
Я, наверное, как и большинство спортсменов, стараюсь по дорогам вообще не ездить, потому что мне там некомфортно, страшно.
В смысле, вообще в принципе или на мотоцикле?
На мотоцикле, конечно. То есть на мотоцикле от передвижения по городу я не получаю какого-то большого количества удовольствия. У меня есть машина, и все рабочие поездки всегда осуществляются на ней.
На мотоцикле за город, может быть, по какой-нибудь трассе, или у вас есть конкретно тренировочные места, как вы уже рассказывали, где можно покататься спокойно?
Ну да, у нас есть тренировочное место, это парковка у Ледовой арены «Трактор». Занимаемся мы обычно всегда там. Вот. А за город, да, за город я на мотоцикле ездить люблю, но когда выезжаю за город, соблюдаю скоростной режим и еду, собственно говоря, как все остальные участники движения.
Вот такой вопрос. Мы тут тоже сидели, обсуждали в перерыве. Есть ли некий такой членский клуб вот в ваше сообщество? Потому что обычно, особенно если там кино американского посмотреть, все равно вот байкеры, рокеры, они же оттуда все начинались. Там прям целая история вступления в клуб, жесткая иерархия, взносы, опять же. И, кстати, зачастую проблемы с законом. Ну, про проблемы с законом вроде как мы понимаем, все хорошо у вас, а вот со взносами, с членством, с какими-то ритуалами что-то у вас связано?
Да, процедура вступления, если так.
Ну, нет, процедура вступления, вы просто приезжаете на тренировки и начинаете заниматься. Все, добро пожаловать в клуб. Если вы начинаете увлекаться этим чуть сильнее и там перестраиваете свой байк, чтобы успешнее там выступать на соревнованиях, то вы попадете просто в такую закрытую. Но я бы не сказал, что это клуб, просто тусовка, который общается чуть поплотнее именно спортсменов. Там у нас человек, ну, 10-15 в Челябинске, может быть, есть. Вот, и на этом все.
А вот нам тут слушатели звонят, между прочим, в утреннем эфире звонили и жаловались неоднократно, что закрываются шиномонтажки, проблема с техобслуживанием, и все, что называется, ездят на свой страх и риск. Вот вы как решаете в данный момент проблему обслуживания своей техники?
Ну, часть мотоциклов я успел там поставить на учет. Ну, кстати, не успел застраховать, успел только пройти техосмотры до того, как началась вся эта карантинная история. По обслуживанию, ну, в целом, официальные мотосервисы, насколько я знаю, сейчас тоже не работают, но большинство наших мастеров, они, назовем их так, гаражные умельцы, поэтому там я бы не сказал, что начались какие-то проблемы с обслуживанием техники. Ты просто привозишь ее знакомому мастеру, и он тебе ее подготавливает. Ну, или делаешь сам. На самом деле, на мотоцикле, как и на машине, элементарные какие-то вещи, типа там поменять масло перед сезоном, они все выполняются очень легко.
Читаю историю про ваш клуб, и сейчас не могу не спросить. У вас был опыт тренировки сотрудников Челябинского ГИБДД. Расскажите, как это случилось, ну и поделитесь своими впечатлениями.
В 2000... Господи, боюсь наврать, в 17-м, наверное, в 18-м году у нас, может, помните, было достаточно громкое ДТП, когда сотрудник ГИБДД догонял, два сотрудника ГИБДД догоняли удирающего мотоциклиста.
Мотобатальон, да, на милицейские мотоциклы ехали.
Угу. Да, и они, ну, попали в аварию, в нехорошую, там пострадал и сотрудник, пострадал и товарищ, которого они догоняли. Ну, резонансное такое было очень громкое
на Меридиане.
ДТП.
Они расшиблись.
Да. Угу. Вот, и после этого я решил, что, наверное, надо попробовать потренировать и наших сотрудников, посмотреть, насколько хорошо они ездят, и, возможно, постараться, чтобы они делали это еще лучше и безопаснее. Обратился с письмом в наше ГИБДД, что готов тренировать. Собственно говоря, мне на это ответили положительно, и вот несколько тренировок мы успели провести прям... В 18-м это, получается, было, да, в 18-м году, и в 19-м мы уже все лето с ними тренировались, сначала два раза в неделю, потом один раз в неделю, но у нас получилось большое количество тренировок, мы много с ними погоняли, получилось даже выехать с ними на трек в Магнитогорске, провести тренировку там, это прямо очень удачно, потому что там уже и скорости повыше, и повороты поинтереснее, вот, ну, и я считаю, у нашего мотовзвода сейчас уровень владения мотоциклом, он очень-очень сильно вырос.
То есть они нарушитель не пройдет, что называется.
Ну, я надеюсь, что мы среди мотоциклистов и достаточно много этой информации распространяли, и теперь просто нет ни у кого желания удирать.
А есть ли у вас какая-то, может быть, хотя бы приблизительная информация, насколько вот прирастает мотопарк в Челябинске каждый год? Если честно, такое ощущение, что по экспоненте буквально увеличивается количество тех, кто на двухколесной технике ездит. И, ну, кстати, смотрите, это последний вопрос, наверное, уже.
Я могу сказать, что примерно каждый год на А-категорию сдает 1000 человек. Ну, плюс-минус. Вот. Сколько из них покупают мотоциклы? Ну, не больше 30%, это точно. Соответственно, на самом деле, не больше 300 новых мотоциклистов в год.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.